вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Отлично. Все наши средства связи работают. Тема программы сегодня — дела семейные. Звоните, пишите. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 и 8. Также вы можете видеть наши эфиры в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина, Telegram «Радио Говорит МСК» и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Заходите, можно подписаться, кстати, и постоянно быть в курсе всех эфиров на «Радио Говорит Москва».
Я, кстати, вам хочу сказать, Макс, не можно подписаться, а нужно подписаться. Нужно, сегодня, да. Все, кто имеет YouTube-канал, и говорят о том, что подписывайтесь, ставьте колокольчики, там, я не знаю, лайки. Ставьте обязательно лайки, это продвигает на самом деле и на большую аудиторию. Более того, значит, отправляйте в социальных сетях своим друзьям ссылки на этот эфир.
И будет вам счастье.
И будет вам счастье. И, соответственно, и вам, и нам тоже.
Да. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день. Сорвался.
Он побежал подписываться, видимо, да, на YouTube-канал.
Руслан, пока наши слушатели собираются, у меня вопрос такой по поводу прошлого эфира. Мы выясняли, возможно ли давать, значит, деньги в долг в валюте и об этом давать расписку. Оказалось, что уже практически лет 20 в России это у нас как бы не приветствуется.
Макс, спасибо большое, и хорошо, что вы поднимаете эту тему, потому что в прошлом эфире, на прошлой неделе, я действительно запамятовал, потому что уже как-то это, действительно, вы правильно сказали, 20 лет прошло, как запрещено в валюте выдавать деньги в долг и, соответственно, составлять об этом соответствующие документами. Да, да, тем более с подписанием соответствующих документов. Безусловно, люди все равно дают деньги в долг и в долларах, и в евро, и в какой-то другой иностранной валюте. Но в документах прописывают это и привязывают это к рублю со ссылкой на официальный курс Центрального банка или привязываются еще к какому-то курсу. Поэтому вывод следующий. В сегодняшних условиях ни в коем случае никаких документов составлять о выдаче расписки, выдаче денег в долг, составлении договора займа в валюте ни в коем случае нельзя. Только в рублях Российской Федерации можно делать это с привязкой к любым валютам, которым вам только удобно. И, соответственно, обратное получение тоже должно быть в рублях с привязкой к курсу, к любой валюте, которая вам удобна. Поэтому вот такая вот ситуация. Никакого нотариального заверения не обязательно. Если вы хотите дополнительно понести расходы, вы можете, конечно, сделать это нотариально, но необходимости в этом нет никакой.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Добрый день.
Да, Дмитрий. У меня такой вопрос, попробую сформулировать так. Правильно ли я понимаю, что в моей ситуации, когда после развода в муниципальной квартире, на данный момент после смерти моей матери, остались прописаны моя бывшая семья, у меня единственный шанс, чтобы не быть оттуда принудительным, ну, как бы три там условия, которые надо соблюсти, чтобы не быть принудительно выписанным оттуда, это первое — проживать, второе — это у нас получается прописать несовершеннолетнего ребенка к себе. И третье, это написать заявление участковому о невозможности проживания, то есть сделать подстраховку, что это, ну, недобровольное покидание места жительства. Вот так.
Я честно, да, все. Дмитрий, я не совсем пойму ваш вопрос.
Чего вы боитесь?
Да, на основании чего вдруг вас должны выписать?
Ну, я фактически там не проживаю, так. Я проживаю с новой семьей, да, как бы. Оплачиваю там коммуналку, перевожу деньги с пометкой, что за услуги ШКХ перевожу. Так. Но поскольку вот, ну, фактически там не проживают, то вот на этом основании мог меня оттуда выписать?
Нет, это не является вообще никаким основанием для того, чтобы вас выписать. А кто прописан в этой квартире?
Бывшая жена и дети, взрослые, уже совершеннолетние.
Ну, я не вижу никаких проблем. Значит, проблема только в одном, что если это ваше, условно, жилье, пришедшее к вам от ваших родителей или от мамы, что вы сможете приватизировать ее только на тех людей, которые прописаны в этой квартире.
Да, это
больше я не вижу никаких рисков в том...
Есть, может, он боится, вот недавно была история с актрисой Юлией Аук, да, ее бывшая свекровь выписала из квартиры, потому что она, а, не проживает там, во-вторых, б, проживает за границей, и с, из-за ее взглядов на СВО. Но тут женщина подала в суд, сказала, она тут не проживает, и ее выписали.
Но здесь зависит еще...
Жена, например, бывшая, может выписать?
Нет, я не вижу никаких оснований. Скорее всего, актрису выписала ее бывшая свекровь из-за того, что она является собственником свекровь. Тогда она вправе выписать любого человека. В этой ситуации, как у Дмитрия, я не вижу никаких оснований для того, чтобы Дмитрий был выписан. Вы ведь несете все расходы, связанные с содержанием этой квартиры. Вы там зарегистрированы. Не вижу никаких оснований для того, чтобы вы были выписаны.
Все, огромное спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Владимир.
Да, Владимир.
У меня такой вопрос. Квартира приватизирована на 4 человек на 4 доли. Вот при продаже квартиры учитывается, что двое человек... является пенсионерами, один инвалид, в смысле, при получении денег за долю?
Нет, это никаким образом ни на что не влияет. Какое время владения этой квартирой?
Около 30 лет.
Да, ну, соответственно, никаких налогов никто не заплатит от продажи Нет. этой квартиры. Ну, я говорю, никто не заплатит налогов, а никаких льгот больше в этой ситуации я не вижу. Ну, и, собственно, им и быть никаким, они и быть никакими в данной ситуации, если вы проживаете, если вы владеете уже 30 лет, у всех одинаковая ситуация, никому ни больше, ни меньше, все в равных долях, налогов и так никто не платит, поэтому здесь я не вижу, никаких других...
Получение суммы всех будет одинаковое.
Но это как вы договоритесь. Если все по одной четверти, то да, одинаковое. Но, может быть, внутри вашей семьи есть какие-то договоренности, или не семьи, а просто людей, владеющих этой квартирой, то тогда... Ну, в любом случае, для продажи этой квартиры нужно согласие всех участников и всех владельцев. Или если кто-то из них не согласен, и вы продаете меньше, но не полностью квартиру, а только какие-то доли.
Свою долю.
Или вы вдвоем там с кем-то две доли продаете, то надо соблюсти порядок, потому что приоритетное право и право первой покупки у тех, кто владеет вместе с вами, да, ваши совладельцы.
Вы им пишете письмо, если они отказываются, то вы можете продавать другим людям.
Или если они молчат в течение месяца и никак не отвечают, то вы тогда по этой цене, по которой вы предложили, вы можете продать любому другому человеку.
Понятно. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. 7373948, прямой эфир продолжается. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу задать вопрос.
Добрый Пожалуйста, день, да. вы в эфире.
Так, неприватизированные квартиры, прописано несколько человек, взрослых, все совершеннолетние. Один человек в этой квартире не проживает, коммунальные платежи никаким образом не платит на протяжении там 10 лет. Участие в ремонте общих там территорий не принимает и не принимал никогда. Значит, комната, которая как бы, понятийно была закреплена за ним, да, там в ужасающем состоянии, она, то есть она закрыта, ее не используют другие жильцы, и она там в антисанитарийном состоянии, там, ну, в приемлемом состоянии для того, чтобы другим не принести вреда, но там вообще бедлам. А можно ли его выписать без его согласия в никуда?
Вы знаете, это право принадлежит не вам. Это право принадлежит собственнику квартиры, а собственником является, если квартира не приватизирована, государство. Ну, или, да, или в лице какого-то там учреждения. Может быть, это... Да, может быть, это какая-то ведомственная квартира. Ну, я когда отвечаю на вопрос, я отвечаю широко, потому что, может быть, у кого-то из других слушателей тоже возникает подобный же вопрос. Поэтому в зависимости от того, кому принадлежит эта квартира, он вправе принимать решение о том, чтобы выписать этого человека или не выписывать. Это не ваше решение. Соответственно, я бы рекомендовал вам зафиксировать эту ситуацию в муниципалитете, пообщаться с ними, обсудить, понять, что у них и какие планы, как они смотрят на эту ситуацию. Может быть, на это есть какие-то объективные причины, почему человек не появляется, и где-то он ну, в местах лишения свободы, где-то...
Нет, а я как, ну, так скажем, условно, ответственный квартиросъемщик, могу в суд обратиться за выписку?
Нет, у вас нет оснований для того, чтобы выписать его. По моему мнению, это основание в первую очередь принадлежит владельцу этой квартиры. Владельцем квартиры является государство. Инициировать это вы можете, но решение по этому поводу в любом случае принимается не вами.
То есть надо обратиться в суд?
Нет, не надо. Вам не надо обращаться в суд с этим вопросом. У вас нет оснований для обращения в суд. Вам надо обратиться в муниципалитет. Тем, кто является владельцем. Если бы вы были владельцем квартиры, да, очень просто, вы обращаетесь в суд и в судебном порядке решаете этот вопрос.
Смотрите, мы делали уже такую тему, обсуждали, и позвонил нам слушатель затем и говорит, была такая же ситуация, как у вас, он ответственный квартиросъемщик, но не владелец. Вы сходите в МФЦ, свой МФЦ, и объясните всю ситуацию, и вам скажут, как там быть, потому что у МФЦ сейчас есть... новые какие-то, ну, не распоряжения, ну, типа правила, что человек исчез, но его найти невозможно, но он числится, и на него идет как бы квартплата. Чтобы это все решить, в МФЦ этот вопрос можно как бы обсудить и подскажут, как быть.
Да, я просто отвечаю на вопрос, не зная конкретно ситуации, я отвечаю в общих чертах о праве, да, и говорю о том, кому принадлежит право в данной ситуации.
Я понял.
В любой ситуации есть частности, вам. Да. Поэтому здесь вот, Макс прав, надо пообщаться с МФЦ.
Может, человек исчез, да, мы же не
абсолютно
знаем всех правил.
Поэтому я и говорю, что я отвечаю на вопрос исключительно в общих чертах.
Мы же не можем за 2 минуты вникнуть целиком в дело.
Да.
Сергей Александрович нам в Телеграм пишет. Добрый день. Судебный пристав арестовал и списал деньги с счетов согласно судебного приказа. Затем суд вынес определение об отмене судебного приказа, и я отнес его судебному приставу в канцелярию. Счета до сих пор заблокированы. Что я сделал не так? Прошло уже 8 дней с момента сдачи определения приставами.
Вы все сделали правильно, но вам теперь еще предстоит шевелить, дергать и
приставов.
Да, приставов и трясти их, чтобы они действовали как можно быстрее. К сожалению, есть проволочки в этой системе.
Деньги списать могут быстро, а вот отменить решение суда, это достаточно долго, ведь это же не в пользу государства пойдет. Им это не шибко зачитается, да, скажем так.
Да.
Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые товарищи.
Добрый день.
Я извиняюсь, выключу радио.
Пожалуйста, да.
У меня вот такая ситуация. Я инвалид 2-й группы, мне 84 года, 20 лет живу в Москве. Мы построили частный домик. А в Брянске у меня квартира, где я 40 лет проработал. И жена моя уже покойная в прошлом году похоронили. Здесь я не знаю, может, мой вопрос не по теме.
Попробуем.
Здесь я пользуюсь привилегиями, ну какие там, за газ какой-то долю меньше плачу, за электричество. В Брянске я никакими квартирами стоит, наблюдают там соседи, потому что мы там и жену похоронили, и моя очередь там оттуда будут хоронить. Поэтому мы ее не продаем. И что вы думаете, капитальный ремонт, я плачу все время. Прихожу там, говорю, я же 80, мне 5 лет скоро будет. Почему вы с меня берете? Ведь не берут же, эти субсидии дают. А вы где прописаны? В Москве. Вот пускай Москва, значит, и там вам эти субсидии за капитальные ремонты и дает. Прихожу здесь, в Москве. А где вы платите капитальный ремонт? В Брянске. Вот пускай в Брянске да, и капитальный ремонт вам субсидии оплачивают. И вот старик почти слепой платит свои 500 с чем-то рублей каждый месяц. И не найду я концов, понимаете? Я не знаю, этот, как быть. Наверное, так я и буду платить, как говорится, чтобы нашему Чубайсу поменьше доставалось.
Причем вот здесь Чубайс-то? Такой... Ладно, все в одну кучу давайте не собирать. Единственный вопрос, еще раз уточните. Вы владеете квартирой в Брянске и домом в Москве, да?
Да.
А прописаны вы сейчас где?
Вот субсидии получают только в Москве. Только в Москве. Так частные дома. Капитальный ремонт мы же здесь не платим, я и никаких... Так,
а прописаны вы где?
Прописан в Москве.
Прописан в Москве, прописан
в доме?
Да, в частном доме.
В частном доме прописаны?
Да, в частном
ну,
доме.
Ну, все тогда, какие объяснения? Тут
ну, слушатель нас спрашивает о том, что почему ему приходят деньги за капитальный ремонт в Брянске, а он льготник в этой ситуации. Ну, абсолютно правильно, к сожалению, такая ситуация. Вы прописаны, вы здесь можете пользоваться льготами, но в частном доме у вас нет ну, необходимости оплачивать капитальный ремонт. А в Брянске вы не прописаны, вы являетесь только собственником квартиры, поэтому, видимо, эта льгота не работает. Я не очень являюсь специалистом в всяких льготах и коммунальных... услугах,
нет, но мне кажется, что... У папы такая история. Да. А, смотрите, дело в том, в чем, когда человеку исполняется 80 лет, то предусмотрено полное освобождение уплаты вот этих вот взносов на капитальный ремонт. Но именно там, где вы прописаны, да. Там, где вы владеете.
Не, владение и прописка.
Да, ну да,
владеет
да, да,
в Брянске,
да, 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 да,
пардон, но там не прописан.
Прописка, да. Да вот, поэтому там, в Брянске, квартира, вы можете просто оттуда выписаться.
Он прописан здесь, в Москве.
А,
он в Брянске
точно,
только
владелец,
а льгота так работает по месту прописки. Ну, можно порекомендовать прописаться в Брянск, но тогда он потеряет льготы от того, что он прописан в Москве, является пенсионером, и я думаю, что Владимир получает какие-то значительные льготы за прописку в Москве от московских властей.
Давайте сделаем так. Мы до следующей недели собираем мнение, пособираем какую-то информацию, и если вы дозвонитесь на следующей неделе, или мы найдем все, что вам сказать,
ну, мы и так обсудим да, это, расскажем об этом в эфире на следующей неделе. Но...
Мы там в среду это обсудим. Подготовиться надо. Вот так сразу ответа для вас нет.
Спасибо большое. Сердечно вам благодарен.
Спасибо.
Пожалуйста,
спасибо.
Держитесь. Здоровья. А, так. Нет, не то. Скажите, какие есть законы и методы по продаже доли в квартире, пишет 557-й. Ну, мы же только что объясняли, но еще раз.
Можно. Ну, давайте, да, каждый же слушает свой вопрос, ответ только на свой вопрос. Значит, ну, вы вправе продать свою долю, как я уже об этом говорил, но у ваших сособственников, у них есть приоритетное право на приобретение этой доли. Соответственно, вы обязаны сначала предложить своим сособственникам, а потом по этой цене в случае либо отказа, либо в том случае, если они не ответили в течение месяца вам на ваше предложение, вы вправе продать третьим лицам по этой же цене. Поэтому, ну, наверное, вот так общая информация. Если есть какой-то более конкретный вопрос, тогда задавайте его более конкретно.
7373948, телефон прямого эфира, код 495, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Макс, здравствуйте, Руслан, добрый день на линии, спасибо за эфир.
Добрый день, спасибо вам.
А можно ли, вот предыдущий мне вот пожилой человек, да, который сейчас звонил, а предыдущий слушатель по поводу квартиры, которого отправили в МФЦ, можно ли просто вот совет с вами дать?
Конечно, вот, конечно, давайте.
Да, смотрите, в МФЦ вам смысла никакого сейчас идти нет, да, как таковой МФЦ, вам нужно... просто зайти в интернет, да, для начала, значит, набирайте в любом поисковике департамент городского имущества Москвы онлайн-приемная. Там первая ссылка, которая вылезет на сайт МОСРУ, вот на этот подраздел, нужно обратиться туда, записаться на онлайн-прием, да, значит, к этим специалистам. Потом вас, возможно, пригласят, ну, там, как у вас все это пойдет, значит, на первый красногвардейский проезд, это в районе Москва-Сити, департамент госимущества, собственно. Потому что в МФЦ сейчас никто этих вопросов не решает, и им это не нужно. Они будут сходить туда, сходить сюда. Мы вот так ходили где-то около года, и потом только в департаменте госимущества этот вопрос как бы за два дня решили.
А решили как?
Ну, решили, собственно, значит, там начали собирать документы, город очень быстро подал в итоге в суд, то есть где-то через 4 месяца было назначено судебное заседание. Но у нас там был немного другой вопрос, там не то, что безвестно отсутствующий, а там после смерти, скажем так, антисоциально ведущего образ жизни, да, собственника, ну, нанимателя, скажем так, стали собираться там притоны и так далее, вот мы, собственно, опечатывали эту квартиру, то есть. Но в итоге, в общем, решили для себя положительно. Но то, что я имею в виду сейчас, вот такими квартирами, которые, ну, в ведении города, МФЦ к ним никакого отношения не имеют, они только отписываются, как участковые. А вот департамент госимущества, городского имущества Москвы, они как бы держат руку на пульсе и, собственно,
понятно. Ну, Макс здесь говорил о МФЦ как связующем звене.
Да.
Да, спасибо вам большое за то, что вы сразу среагировали и дали более развернутую информацию. Ну, собственно говоря, так, как мы и говорили с Максом, о том, что собственник город, он должен это решать и инициировать.
Там как за советом. Понятное дело, что они, может быть, и не помогут, но совет какой-то могут и дать.
Конечно, направить здесь все зависит
от... Нужное русло.
Абсолютно верно. Но спасибо нашему слушателю за внимательность такую... к другим нашим слушателям.
Вот за это я и люблю наши эфиры, что если не мы, то слушатели, да, подмогут.
Это круто.
Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня Александр зовут.
Александр, у вас прям 40 секунд, чтобы успели до новостей.
Короткий вопрос. Могу ли я использовать материнский капитал для компенсации ипотеки за земельный участок с видом разрешенного использования СНТ? У меня там построен жилой дом, оформлен, я туда могу прописать детей, жену, но пенсионный фонд говорит, что так как это вид разрешенного использования для дачного строительства, ну, это не подлежит компенсации. Так ли это?
И мое мнение, что тоже, мое мнение такое же, как и у пенсионного фонда, что нет.
Ну, понятно. Казуистика наша юридическая. Фактически там полноценный жилой дом в Москве, но при этом использовать материнский капитал я не...
К сожалению, да, мое заключение тоже.
Но он этот дом
такое...
идет как дача же, получается, да?
От вида разрешенного использования земли.
Ну,
то есть есть перечень,
так,
да.
Так практически оформлялось. При этом фактически все люди там живут, там есть все коммуникации, все условия. Но...
Попробуйте найти специализирующихся на этом юристов. Может быть, у них есть практика в судебном порядке решения подобного вопроса. Просто я не занимаюсь подобными вещами, это не профиль моей компании. Поэтому, может быть, возможно, и есть положительный опыт судебных решений по этому поводу.
Спасибо большое, держитесь. Хотя вот по закону написано, что с 2022 года у граждан России появилась возможность направить сертификат на мат-капитал и на покупку дома в садово-некоммерческом товариществе СНТ.
Ну вот здесь есть с этим
свои
сложности.
Свои какие-то подводные камни. Руслан Яхудин сегодня народный адвокат. После новостей продолжим. Готовьтесь.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Добрый день, Макс. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Я хотел начать вот с какого вопроса. У меня знакомая попросила этот вопрос вам переадресовать. Дело в том, что... У них, ну, она, ее муж, там дети есть, вот, но муж взял и купил себе домой, они живут раздельно, крысу, вот.
Раздельно и... в смысле с мужем?
Нет, с тещей, с мамой жены, с мамой же, Елена Васильевна ее зовут, и назвал крысу Елена Васильевна, вот, и как только теща приезжает в гости, он там, ой, это моя Леночка Васильевночка, там он ей воду, какие-то морковки, там предлагает ей искупаться, ну, короче, он издевается над мамой своей супруги. Вот подруга моя говорит, да мне все равно, я понимаю, что это шутка. Пусть он хоть крысу, ну, моим именем назовет. Мне это наплевать, я понимаю, это просто шутка. Uh-huh. Супруга говорит, да, это шутка. Елена Васильевна в жутком состоянии просила узнать, может ли она подать в суд, чтобы заставить его переименовать эту крысу в другое имя. Потому что ее это оскорбляет. Типа это оскорбление ее чувств.
Макс, в...
Причем Елена Васильевна блондинка, и крыса тоже белая. Он белую крысу прям вот так вот. Имя изменено, кстати.
Ну, первое, что я хочу сказать, вы правильно задали вопрос, имеет ли она право обратиться в суд. Имеет. Да, вопрос, чем это закончится. Угу. Вот мы с вами, давайте спроецируем ситуацию, мы с вами суд.
Да. Да.
И я говорю, хочу переименовать, вот вы судья. На основании чего, спрашиваете меня вы? Ну, должны же быть, да, какие-то основания.
На основании чего?
Должны же быть для этого какие-то основания.
На основании чего, Руслан, вы назвали крысу именем своей тещи?
Ну, это мое любимое имя, моя любимая теща, и я просто жить без нее не могу. Когда она уезжает, хотя бы крыса мне заменяет ее.
Напоминает.
И я, да, и напоминает мне, и посмотрите, и она блондинка. Ну, собственно, все для этого. Все для любимой тещи.
Теперь я к Елене Васильевне обращаюсь. Елена Васильевна-Руслан,
да.
А чем вы недовольны? Он признается через это имя в любви вам.
Да вы знаете, он троллит меня на самом деле.
Дети видят,
дети,
да?
Это видят. Дети тоже начинают меня троллить. Я очень переживаю из-за этого.
А мне уже лет, да, немало.
Да. Ваша честь, примите, пожалуйста, решение по этому поводу. Вы, а не мы. Вы примите решение.
Ну и что, и правда, судья,
да нет,
каким образом,
нет,
должен принять,
да,
решение?
Нет, конечно, мы с вами разыграли красивую,
но
шуточную,
да, но
историю.
Но по закону есть такая?
Нет, конечно.
Нету,
да, нет,
таких,
конечно,
не прописано.
Конечно, как я считаю нужным. Более того, я думаю, что у этой крысы и паспорта-то нет никакого. Это исключительно...
Нет, там есть какой-то документ с прививками, паспорт есть. Там
есть?
Они прививки делают. Ну... Да, дело в том, что я и моя знакомая, мы эту Елену Васильевну, но якобы,
да,
мы говорим, что крысы долго не живут. По Елене Васильевне, типа, она боится еще того, что он устроит пышные похороны крысы на даче, потому что у них там дача еще есть, и она говорит, и хочет даже
счастливые
там
люди.
Могилку
счастливые
так оформить.
Счастливые люди,
да,
вообще просто счастливые.
У меня была в семье такая история, у меня была собака, Кузима его звали, Кузя, и наша дача была, соседствовала с дачей какого-то генерала. Угу. Как выяснилось позже, мы вообще не знали, кто это генерал, он получил или купил эту дачу позже, чем появился Кузя. Но крики мамы на даче: «Кузьма, иди сюда! Что ты там жрешь? Иди сюда, зараза такая рыжая!»
Генерал перелезал через забор.
Нет, он взял и завел себе какую-то... Ну, а Кузьма был карелофинская лайка, тоже с документами. Он взял и завел себе беспородистую собаку и назвал ее Света. Как зовут мою маму. Вот. И вот они стали... Ну, прожили 10 лет, совершенно нормально. Или сколько там лет, пока Кузьма был жив. И мама орала: «Кузьма, иди сюда, зараза такая!» Он кричал: «Света, Светка, дура, иди сюда тоже».
Я тогда тоже расскажу вам историю, которая была у меня связанная с этим. Вы сейчас начали рассказывать, я вспомнил. Значит, когда я завел себе фермерское хозяйство, у меня было две козы и был козел. Козла мы покупали, я спросил, как зовут? Гришка. Ну и забрали его, Гришка зовем. Потом я взял себе работника, которого тоже зовут Гриша. Он тоже обижался первое время на то, что козел был назван его именем, но я говорю: «Гриш, ну подожди, ну ты пришел работать после того, как появился козел». Да, ну в итоге, дабы я очень ценю и уважаю Гришу, поэтому пришлось козла поменять на другого козла, которого назвали Димкой. Потом приезжал там товарищ ко мне и тоже обижался на то, что козла называют Димкой его именем. Поэтому, в общем,
да,
а вот, с именами, кстати, смешная история.
Написал Руматы, что он по образованию ветеринар. Насколько я помню, раньше животных запрещено было называть человеческими именами. Возможно, только сельхозхозяйственных животных. Вы знаете, надо посмотреть. Я не знаю, но у меня вот и попугай Иосиф есть.
Да, в любом случае решить данный вопрос, который, Макс, вы задали с вашими любимыми друзьями, будет ну, наверное, невозможно, я даже
сложно.
Скажу,
да. У меня Драцена стоит, я недавно купил, Тамара ее назвал. Я, ну, мне нравится называть, почему нет? Но это мое личное право. Какая милая история пишет Елена про крысу. Ну, бывает.
Я знаю, даже есть цветок, названный в мое имя, Руслан.
Вот, почему нет? Мы же не должны... Ну, цветок одно, крыса немного другое.
Ну, как относиться к этому, Макс?
Вот в том-то и дело. Добрый день, как... Господи, как вас зовут?
Добрый день, Макс, добрый день, Руслан.
Добрый.
Я неделю тому назад вам звонил относительно того, что дал в долг доллары по расписке.
Мы вот вам ответили в начале программы. Мы ответили вам, вы слышали?
Нет, простите.
Да, мы еще раз озвучим вам ответ. А скажите, пожалуйста, как вы сходили в налоговую инспекцию с юристом, как прошло собеседование?
Это было вчера. Угу. Нас пригласили, мы пришли. Значит, в полном там протокол допроса. Значит, где я приобрел эти деньги, где передал, резидент я, не резидент, валютный резидент. Вот, оформили этот допрос и сказали, что вот завтра мы должны приехать и получить уже постановление.
Сегодня?
Нет, завтра.
А, завтра должны приехать. Так, ну вы ждете. Хорошо, понятно.
Да, я жду, и у меня вопрос к Руслану. Руслан, скажите, пожалуйста, вот если вы помните эту всю историю,
конечно,
насколько
помню.
Правомочные действия Федеральной налоговой службы?
На 100%, к сожалению, правомочные действия. Благо для вас на сегодняшний день размер штрафа понижен до от 20 до 40% от суммы. Поэтому с высокой степенью вероятности, если, ну, я не видел, еще раз повторяю, материалов и документов, с высокой степенью вероятности из сказанного вами будет вынесен штраф вам в размере 20% от суммы.
Ясно, спасибо большое.
Пожалуйста, да, будьте добры, вы спасибо. Как на следующей неделе, завтра съездите, на следующей неделе позвоните нам, расскажите, хорошо?
Ну, мне предварительно этот налоговый инспектор, с которым мы в коридоре уже разговаривали, я спросил, а чем это вообще мне грозит, там все сказала. Она сказала, что это где-то в районе 150 тысяч рублей.
Ну, в районе 20% это получается от суммы?
Ну, немного больше.
Ну, немного больше, да. По результатам, когда будет вынесено решение...
Оспорить может?
Да, все равно, ну, оспаривать можно, но результат останется таким же. Это еще...
А если нет у человека этих денег?
Ну, собирайте, ищите. Это, ну, так же, знаете, как вам выносится штраф, и говорите, ой, извините, у меня нет. Ну, хорошо, тогда не выносим. Так это, к сожалению, не работает.
Держитесь.
Да, к сожалению,
спасибо
это действительно...
Большое, так,
да, спасибо, да. Да, спасибо вам большое. Перезвоните по результатам, как закончится. Да, когда будет мой эфир, для того, чтобы мы, ну, не объяснять кому-то, а непосредственно мы обсудили и поделились информацией с нашими слушателями на будущее.
Ирена Тау пишет, что у меня 80-й был пудель Иннокентий, без проблем. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, я звонил в студию, хотел позвонить в передачу.
Вы попали в студию, программа радиостанции «Говорит Москва» и прямой эфир, говорите.
А, хорошо, так, Михаил из Москвы.
Здравствуйте.
Очень приятно.
У меня вопрос
Макс,
к Руслану.
Руслан,
добрый
да.
день.
Добрый.
Можно, да?
Да, конечно.
А, спасибо. Значит, вопрос такой. У нас квартира приватизирована на меня и на жену. Еще в первой волне приватизации. В 96-м году. Вот. Недавно, в начале пандемии, пришло письмо из Росреестра о том, что квартира наша зарегистрирована в Росреестре, но что не обозначено на права собственника. Просили зарегистрировать, внести документацию о правах собственника. Мы с женой из квартиры, из дома не выходим уже много лет. У дочери есть генеральная доверенность. И, значит, дочь с документами в МФЦ подала заявление, оплатила пошлину. Из Росреестра отказ пришел по поводу того, что в этой доверенности нотариуса не указано напрямую, что она имеет право обращаться в такую организацию, как Росреестр, для решения этого вопроса. переписка с Росреестром многомесячно не дала результатов. Значит, нам надо либо новую доверенность оформлять специально, или, что проблематично, или как-то иначе поступать. В Росреестре нам сказали, что можно, пока мы живем в этой квартире, не предпринимаем никаких сделок, ничем это нам не грозит. Вот, так ли это, или нам надо все-таки предпринимать усилия?
Ну, это действительно так, никаких проблем и ничем вам это действительно не грозит. Возможно, в Росреестре нет какой-то дополнительной там информации или не вся информация полная. Я, как человек, который очень любит порядок в документах, я бы рекомендовал все-таки навести порядок и до конца оформить это, для чего вы можете вызвать нотариуса к себе домой и дооформить доверенность, либо внести в нее изменения, либо сделать новую доверенность. Я бы рекомендовал, честно говоря, я не видел документа, который изначально прислал вам Росреестр, может быть, нет каких-то данных, может быть, какие-то данные некорректные, поэтому нужно попробуйте, знаете, начать с чего? А, у вашей дочери нет на это права в доверенности.
Ну, переписать доверенность.
Я бы получил выписку из реестра по вашей квартире. Кто является на сегодняшний день собственник, может быть, вашей дочери по доверенности выдадут в МФЦ такую выписку. И если вас
Я смотрел Росреестр, там просто отсутствует графе собственник, отсутствует сведения просто.
Ну вот именно поэтому я бы и рекомендовал все-таки эту информацию пополнить этими данными для того, чтобы потом в будущем, в случае вступления в наследство, в случае переоформления каких-то, может быть, действий, не было каких-то затруднений и сложностей. Я являюсь сторонником большим, чтобы во всех документах был большой порядок, для того, чтобы у следующих поколений не возникало каких-то затруднений с оформлением этих документов.
Все понятно. В принципе, это не критично до тех пор,
не критично, пока... абсолютно. Не критично, абсолютно.
Да, не критично. Да. Большое спасибо, доброго здоровья.
Спасибо и вам
всего доброго. Спасибо вам тоже. Руслан, смотрите, а можно еще вызвать специалиста Росреестра на дом достаточно просто. Для этого нужно связаться с местным отделением кадастровой палаты любым удобным способом по телефону, электронной почте, и, значит, он приедет, это платная услуга, и это все документы можно исправить прямо дома.
Да, и тогда вы из дома подадите эти документы.
Да, и дочь не даже нужна не будет нужна будет в этом всем процессе. Попробуйте вызвать Росреестр сотрудника из Росреестра и решить этот вопрос сами, если вы сейчас нас слышите, уважаемый наш слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Максим, здравствуйте, Руслан, Ангелина.
Добрый день.
Очень люблю вашу передачу.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, мне, Руслан, у меня вот вчера позвонила подруга и рассказала какую-то совершенно странную историю. У них в доме меняют газ, газовые трубы, вернее, так вот скажем. Месяц назад к ней пришли, то есть сообщили, все, трубу поменяли. Она живет на третьем этаже. Впоследствии оказывается, что дама, которая живет на первом этаже, отказывается пускать их в квартиру и мастеров, и на замену этих труб. Дедушка со второго этажа говорит, мне вообще-то все равно. Поэтому тоже не пускает. Целый месяц весь подъезд сидит без газа. И вчера ей позвонили и сказали, что сегодня должна быть комиссия, и они должны сделать у нее на третьем этаже вот этот вот раздаточный узел. Насколько это правомочно?
А что, прям в квартире или где-то на площадке?
Нет, у нее в квартире.
Вы знаете, мне сложно сказать, ответить на этот вопрос, потому что, ну, как мне кажется, исходя из имеющейся информации, раздаточный узел подъезда в квартире навряд ли кто-то будет делать.
Вот там сейчас выносят на улицу, но вот почему-то из-за того, что первый и второй этаж их не пускают, они должны, то есть человек сделал год назад хороший ремонт, поставила новую кухню. И сейчас из-за того, что там теперь они должны какую-то встроить трубу, которая пойдет по стене, она вообще должна будет просто-напросто выбросить всю свою кухню. Потому что именно там, где висят шкафы, там будет и труба.
Понятно. Ну да, у меня понятно. Так было тоже в старой квартире.
Но здесь, вы знаете, для того, чтобы не давать вам некорректную информацию, я не смогу ответить на этот вопрос. Он скорее больше технический, чем правовой.
Да. А если куда вот обращаться, какую лучше организацию?
Вы знаете, я бы рекомендовал обратиться в организации, которые занимаются подведением газа. Эти организации всегда имеют специалиста, который...
Мосгаз как, у нас как есть. Нет,
Мосгаз сейчас, видимо, и проводит вот эти работы, потому что никому...
Это не обязательно, это могут быть подрядчики.
Могут быть подрядчики, да, Мосгаза. Я бы рекомендовал обратиться в какую-то коммерческую организацию, которая даст, по крайней мере, заключение, что делать в этой ситуации, а после этого уже принимать решение. Поэтому, как минимум, тормознуть этих людей и сказать: ребята, подождите, я не готова на ваше предложение по вине там первого-второго этажа. Может быть, имеет смысл там с бабушкой и дедушкой с первого-второго этажа провести какие-то переговоры и убедить их в том, что можно это сделать, чтобы избежать этой истории.
Месяц не могли.
Ну, тем не менее, да, там, вы знаете, я в одном... Вода камень точит. Я тут в одном проекте два года бился и думал, что нерешаемо, а на прошлой неделе получил согласие и вчера совершил сделку по этому поводу. Поэтому это никто не знает, когда и как сойдутся звезды. Но как минимум нужно вызвать специалиста или обратиться за этой услугой в организацию, которая занимается подключением газа. Они хорошие эксперты, коммерческая организация, и они, по крайней мере, дадут заключение, как быть в этой истории.
Ангелин, вы знаете, я могу посоветовать, а рассказать просто историю, которая со мной произошла. У меня тоже был ремонт в квартире, я все сделал, и ровно через месяц пришли и сказали: мы вот здесь в кафеле у вас над шкафом сделаем дырку, и вот здесь будет газовые трубы новые проводиться, а старые мы зашили прям в стены, специально красиво спрятали, на что мне моя знакомая, которая тоже с этим сталкивалась, говорит: откажись от газа. Просто откажись от газа, от проводки газа и поставь электронную, электрическую плиту. Вот, на что я, у меня была панель в столе, я просто убрал газовую, приехал мастер, все это у меня закрутил, все это повесил специальные, как это называется,
фитинги,
да. Я не знаю, что такое фитинги, но печати такие, что пломбы. И я поставил электроплиту, и все.
Кстати, это крутая идея для вашей подруги. Да, спасибо, потому что нам не нужен газ.
Эти дыры и эти трубы уродские по всей квартире, это, и, как всегда, это после ремонта происходит. Оплата газа у меня проходила, но какие-то копейки там это все. Ну, за газ я платил, так как он проведен через меня, но это были копейки. Все.
Кстати, вот крутая идея, Макс сказал, да.
И еще одно хотелось бы сказать по поводу крысы. Посмотрите, пусть это ваша знакомая посмотрит на эту проблему несколько с другой точки зрения. Крыса умнейшее животное.
Это правда.
У меня была в детстве.
Это понятно.
Она радуется, что он ее теща, то есть это ее мама считает очень умной женщиной.
Это вот правда.
Спасибо, Ангелина, да, спасибо. Всего доброго. Пусть не пускает эта соседка и делает на четвертом этаже, пишет 386-й раздаточный. Я просто сейчас прочитал про этот раздаточный узел. Самые большие проблемы с ним связаны именно в случае аварийном.
Обслуживание
и аварийности.
Но самая крутая идея, Макс, это ваша. Абсолютно верно, отказаться от газа.
Ну, я так
в
сделал. Этой,
она самая крутая. Ну, если есть возможность подтянуть электричество, если это не создает каких-то проблем, но это в любом случае лучше, чем сломается вся кухня.
Конечно, нет, но и потом это не такое большое электрическое, как бы столько электричества эта плита не ест. У меня просто не было духовки, а электрическая эта плитка, немного, там три комфортки, я все три сразу не включаю. Часто очень пользуются одна, ну две максимум.
Да. Согласен.
Были микроволновка, мультиварка и так далее, все мне хватало.
Круто.
Мелкий спрашивает: здравствуйте, при нападении человека на улице как не превысить пределы самообороны, если существует угроза моей жизни? Руслан?
Ну, Макс, мне очень сложно отвечать на вопросы такие общего характера.
Нет, ну, мелкий, вы поймите, что вы имеете в виду. Угрожать ножом, пырнуть человека – это одно. А брызнуть в газ баллончиком – это совершенно... газом из баллончика – это совершенно другое.
Да, ответная реакция должна быть соизмерима с реакцией... нападающего, да, вот, наверное, это основное. Я могу сказать, что вот тут я ехал с близким другом с дачи в выходные, и мы разговаривали с ним, ну, много тем, дальняя дорога была. Он мне рассказывал про свою встречу выпускников, на которой был его товарищ школьный, который в свое время отбиваясь от семи нападающих, нападавших на него людей, одного из них зарезал. И его оправдали, зарезал насмерть, и его оправдали. Вот, вот такая есть ситуация. Поэтому, ну, знаете, кто-то реагирует на проходящего мимо человека, который говорит обидное слово и кидается на него с ножом. Конечно же, нет. А в какой-то ситуации, если вашей жизни угрожает, конечно, надо защищаться. А уже решение будет принимать суд, виновны вы или невиновны.
Поэтому... Но есть такая, не статья, а как это правильно сказать, что убийство, как-то, господи...
По неосторожности,
а в качестве самообороны.
Конечно, конечно. Превышение, такое... превышение пределов допустимой самообороны. Конечно.
Это то же самое, как возить в машине биту. Например, да?
Да.
Никто не запрещает, документов нету, запрещающих законов в машине биту возить. Поэтому, а что вы с ней делаете? Ну, это уже другое, это уже другой закон вступает в это все.
Ну, Макс, да, вот я, мне очень сложно отвечать на вопросы, которые носят такой, ну, очень общий характер. Конкретная ситуация, если я могу, я всегда отвечу. Если это такой общий вопрос, но я могу только общими фразами ответить на него. Да.
Ну и напоследок, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Саша. Смотрите, я немножко бы предостерег, Максим, я не знаю, как вы умудрились поставить в газовую квартиру электрическую плиту с духовкой.
Я я с духовкой не ставил, я поставил только хорошо на стольную, Максим, вот эту конфорку.
Барочная панель потребляет порядка 3-4 киловатт, а если кто-то, все-таки духовка людям нужна, это еще пару-тройку, тем более плюс микроволновка, плюс чайник, это по 2 киловатта. Понимаете, дело в том, что газовые квартиры, которые предназначены для газового снабжения, да, они ограничены по электрике. А где стоят уже изначально электрические плиты, к ним подводится специально, и там большая мощность.
Но это я знаю,
просто
да.
Проводки не приспособлены на такие мощности. Можно просто устроить пожарчик небольшой.
Я заказывал, спасибо вам, я заказывал специальный электрика, который мне все это рассказал, провел и так далее. Все это было сделано по закону, совершенно спокойно, никаких у меня не было. Мосэнергосбыт, я ездил, спрашивал.
У них нет вопросов, главное, чтобы вы правильно, это же ваша ответственность. Если вы устроите пожар по этой причине, тогда вы за это и будете отвечать. Здесь спасибо большое нашему слушателю за комментарий и все в копилку для слушательница, которая задавала этот вопрос.
А вот еще 906 пишет, что это мошенничество. Значит, они берут 25 тысяч, мошенники, делают дополнительный отвод от газовой трубы. Мотивируют это тем, что плита и духовка должны быть записаны отдельно. Ну, мы не знаем.
Да, ну, здесь сложно комментировать, когда ты не находишься внутри ситуации. Наша слушательница не является участником этой сделки. Это ее подруга, которая ей рассказала. Ну, то есть, цепочка такая, достаточно долгая, поэтому мы не можем здесь дать оценку.
Да, и вот Инна Донина пишет, электрическая плита – это хорошо. Вот несколько лет назад в Москве и Подмосковье был очень сильный снегопад, при котором были повалены деревья и линии электропередач. Моя мама сидела 10 дней без света, значит, и без горячего питания, так как их деревня не газифицирована. Так что электричество хорошо, но газовая плита выручает в таких ситуациях. Ну, тут я соглашусь с вами. Руслан, спасибо большое. На этом все, господа.
Макс, спасибо вам и нашим уважаемым радиослушателям.
Руслан Яхудин был сегодня народным адвокатом. До следующей недели. А вы оставайтесь с радио «Говорит Москва». Хорошего дня. Пока.